Отправимся вместе.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий. Мы помогаем разобраться и постараемся справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. Для того, чтобы мы узнали о ваших проблемах и могли вам помочь, набирайте телефон эфира 84-959-5959-112, либо заходите в телеграм-канал «Спутник», либо можно в WhatsApp отставить свой вопрос 8-968-766-3311. Ну, я также напоминаю, что вы можете писать не только сейчас в течение часа этого, когда мы в эфире, но можете также писать всю неделю до следующей программы и ответим по традиции на поступившие вопросы. Значит, в начале несколько новостей и отвечаю на поступившие ранее вопросы. Был вопрос в конце прошлой программы про мошенничество с индивидуальным предпринимателем. Да? ИП было оформлено на жену. По-моему, я начал отвечать. Ну вот, еще раз просто отвечу тогда. Значит, открыли на жену ИП, узнали об этом спустя несколько месяцев, но там какой-то штраф накапал, что делать? Ну, прежде всего, надо закрыть ИП. Уже есть звонок, да, у нас? А, сейчас, секунду, отвечу, возьмем звонок. Надо закрыть ИП, чтобы сохранить расходы на налоги обязательно. Для этого надо в отделение ФНС просто обратиться, там дадут бланк, заполнить на закрытие и сразу его подать. А если есть долг, лучше его закрыть, потому что вас будут дергать. А потом будет легче отказаться от ИП, а потом уже разбираться, кто открыл, зачем. Если вы его не открывали, заявление в полицию сразу подавайте, потому что неизвестно, что с вашим ИП еще делали. Вот. А потом, когда у вас уже будет подтверждение того, что заявление в полицию подано, легче будет доказывать в гражданском суде, что это были не вы. Слушаем вас, есть звонок у нас. Говорите.
Да, здравствуйте, меня зовут Анна, я из Москвы. У меня вот вопрос про Marketplace. Мне начислили баллы там, которые можно потратить на покупку товаров. Я заказала обувь, часть цены оплатила своими денежками, другую часть баллами. Но когда я забрала обувь, мне не подошел размер, и я отказалась. Вот, деньги мне вернулись, а баллы нет. Вот я правильно понимаю, что баллы не должны вернуть, или они не возвращаются?
Анна, я понимаю, что Marketplace, это имеется в виду в интернете площадка, где можно заказать какие-то товары, чтобы понимали наши слушатели, все, правильно? Действительно, сейчас много таких мест, где мы заказываем товары, еду и другие товары, ширпотреб различный и так далее. Действительно, по правилам можно отказаться, аннулировать заказ, вернуть, соответственно, товары и деньги. И действительно, вы правы, что во многих местах начисляются баллы. А что касается баллов, баллы – это же не деньги, правильно? Баллы – это некие бонусные программы, которые действуют на вот этой площадке или у продавца. Ну, это можно сравнить с чем? Можно сравнить с сезонными скидками, да, или акциями, я имею в виду в правовом смысле, потому что в эти периоды, когда скидки, когда акции проходят, особые правила. А вообще, что касается баллов, условия их получения и условия их списания – они указываются продавцом или самой этой площадкой, маркетплейсом, во внутренних документах. Либо они размещаются на сайте, поэтому можно зайти и внимательно посмотреть, где эти внутренние правила. Поэтому получается так, если это бонусные программы, как мы с вами определились, эти баллы, то в отличие от возврата денег, в законе нет прямого указания на обязательство по возврату этих баллов. Это уже вот как будет прописано в условиях, которые там расположены на этой площадке. Поскольку вы говорите про вот этот marketplace, иностранное слово, конечно, ну, торговая площадка, давайте скажем так, то я бы вам советовал обратиться к нему с просьбой направить вам копию данных правил или указать, где на сайте можно найти эти правила, чтобы их почитать. И конкретно вопрос задать про бонусы. Там всегда есть служба поддержки, обратная связь, вопросы, можете зайти туда, написать, разъясните, как вернуть баллы неиспользованные, и попросите разъяснить, если вдруг вам их не возвращают, почему это сделано. Ну, для чего нужно такой запрос направить? Тут два сразу как бы зайца вы убиваете. Во-первых, вы соблюдаете досудебный порядок, если вдруг вы надумаете в суд пойти. А во-вторых, поймете, просто спорить дальше или не спорить. А досудебный порядок, почему важно соблюдать, это касается всех, кто вступает в споры с продавцами, с изготовителями, теми, кто услуги оказывает. Это очень важный момент, его не надо пропускать, потому что если в досудебном порядке вы не урегулировали спор по причине отказа другой стороны, то потом, в соответствии с законом о защите прав потребителей, в суде можно потребовать штраф в размере 50% с того, кто вам в досудебном порядке отказал. Это вот такое очень важное положение, которое позволит просто увеличить сумму взыскания вам. Обычно 30 дней занимает вот этот ответ на претензию или отказ. Если в течение 30 дней не ответили вам, значит, вам отказали. Так, ответили на этот вопрос. Значит, про ИП я сказал. Теперь новости давайте посмотрим правовые. Очень много правовых новостей, конечно. Ночь была такая, вечер был тревожный. Не каждый день нас задерживают, а потом арестовывают заместителя министра, да еще силового ведомства. Вот, поэтому ночью, вот я так понимаю, состоялся суд, мера пресечения избрана заместителю министра обороны Тимура Иванова, содержание под стражей сроком на 2 месяца, до 23 июня. Посмотрим, увидим, чем закончится это дело, как оно будет расследоваться, но то, что уже видно, мы видим, что очевидно, что все это не случайно, потому что подтверждают различные источники, что долгое время велась разработка, а разработка — это такое очень серьезное мероприятие, в процессе которого, ну, буквально прозрачной становится жизнь человека, который попадает под это оперативное мероприятие, и, естественно, следят за всем, за получением денег, за переводами денежными, за тратами, то есть расходами. Все это сопоставляется, анализируется, контакты и так далее, и так далее. То есть набирается очень серьезный материал, который потом легализуется в рамках уголовного дела. Это все прописано в законе об оперативно-розыскной деятельности. То есть все это допустимые, разрешенные действия, необходимые, я бы даже сказал, для защиты интересов государства. Поэтому будем смотреть, как дело будет развиваться. Еще одна важная инновация. У нас президент подписал закон о новых требованиях к адвокатам. Я не могу про это не сказать, потому что я сам адвокат с 93-го года. Занимаюсь адвокатской деятельностью. И важные изменения в закон об адвокатуре вносятся. Вообще, автором этого закона выступило правительство. Правительство, ну, соответственно, профильное министерство, это Минюст, которое за нами осуществляет контроль за адвокатами. И закон что меняет? Меняются правила направления адвокатских запросов. Конкретизирует право прохода защитников в здание судов, прокуратуры, вообще во все правоохранительные органы. То есть защитнику такое право предоставлено, не надо доказывать, так сказать, какие-то еще документы представлять. Адвокат имеет право пройти туда, куда его ведут профессиональные интересы. И вводится новое правило получения замены удостоверения. Ну, вот это технический момент, но очень важный, потому что я вам скажу, что у нас у многих удостоверения еще подписаны когда-то руководителем управления Минюста Александром Буксманом, который потом стал первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации, а сейчас уже он в отставке. Вот до сих пор мы с удостоверениями с этими многие ходим. Вот. И очень важно, что законопроект предусматривает создание единого государственного информационного ресурса об адвокатах. А для чего это делается? А для того, чтобы видели всех, кто пытался стать адвокатом и не стал, тех, кого лишили статуса, кто приостановил статус, кто из одной, из одного региона в другой перешел. У нас сейчас допустимо было до этого момента, пока закон этот не был подписан и принят, допустимо было, адвоката лишают статуса, например, в Московской палате, он переходит, уезжает куда-нибудь на юг, как правило, и там спокойно получает статус адвоката в другом регионе и продолжает называть себя адвокатом, хотя здесь уволен по дискредитирующим обстоятельствам, то есть его статус, лишен он статуса. Это же серьезное дисциплинарное воздействие на адвоката, наказание фактически. Тем не менее, оказывается, можно переехать. Знаете, прям это напоминает Америку, Дикий Запад, когда можно было из штата в штат переехать, и все, и уже не преступник. Но у нас же не Дикий Запад все-таки. Надо понимать, что правила должны быть для всех едины. У нас звонок есть, да? Да, слушаем вас, говорите.
Добрый день, Павел Алексеевич.
Добрый день.
Меня зовут Марта.
Марта,
у меня вот такой вопрос. Моему сыну 16 лет. Мы с мужем в разводе, и отношения с сыном у мужа тоже, бывшего мужа тоже не очень складываются. Я свою фамилию поменяла, а фамилию сына до сих пор фамилия отца. Возможно ли ему сменить фамилию на мою?
То есть ребенку 16 лет, да? Я правильно понял,
да,
Марта, вас?
Да.
Хорошо, значит, по закону, значит, у нас ребенок, достигший возраста 14 лет, поскольку 14 лет у нас паспорт выдается ребенку, имеет право сам сменить свою фамилию. Ну, что значит сам? То есть он может высказать такое желание, но вот в возрасте от 14 до 18 лет ему надо получить согласие родителей. То есть требуется согласие обоих родителей. Если вдруг так получится, что ваш супруг против смены фамилии сыном не дает согласия, то вам, как законному представителю вашего сына, будет необходимо обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о смене фамилии. То есть у нас фамилия, если возникает спор, может меняться и в суде, не только в органах ЗАГСа, где меняют, когда нет никакого спора о смене фамилии. В общем, в принципе, надо сказать, такие дела достаточно рассматриваются быстро, без задержек. И главное требование какое? Главное требование явиться в суд вам и вашему сыну, подтвердить ваши требования, ну, и объяснить причину элементарно. В данном случае вы сказали, какая причина. Затем, после вынесения решения суда, вы решение суда получите, и уже идете, если вы в Москве находитесь, то в многофункциональный центр, идете в Московский или в отделение ЗАГС, и там, соответственно, будет произведена замена фамилии. В общем, здесь ничего сложного нет. Так, что касается... И еще новостей правовых. Значит, с адвокатами мы разобрались. Много всяких нюансов. Требования к адвокатам поступлению повышаются, потому что, вот заметьте, у нас в прошлые эфиры звонили люди, которые говорили, что обращались в юридические конторы, в смысле компании, которые предоставляют юридические услуги, с них выманили деньги, вытянули и ничего не решили. А почему это происходит? А потому что это все юридические компании, в которых адвокаты не работают. С адвокатом такого произойти не может, потому что есть порядок, если вдруг вас не устроили какие-то услуги, вы, как правило, жалобу подаете, этими жалобами занимается палата, совет палаты и так далее, и так далее. Поэтому вот чтобы не происходило такого обмана наших уважаемых граждан, нуждающихся в правовой поддержке в данной ситуации, уже в уязвимом положении находящимся, и адвокатура, и все... условия осуществления адвокатской деятельности всегда не только регулируются достаточно жестко, но и контролируются со стороны Минюста, который вот в соответствии с этим законом еще усиливает контроль. У нас есть звонок еще? Да, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, Павел Алексеевич.
Да,
меня
слушаю.
Зовут Галина. Такой у меня вопрос. Я участвую в суде, и суд привлек какое-то третье лицо. Что это за юридический термин, вот, и что он обозначает?
А вам-то объяснили, Галина, какое третье лицо, кого там привлекли?
Нет, сказали просто, что суд привлек третье лицо.
Ну, на самом деле, надо очень внимательно посмотреть определение суда о привлечении третьего лица, потому что... Ну, что такое третье лицо? Третье лицо в процессуальном смысле – это не то же самое, как мы иногда говорим, да, третьи лица. То есть мы с вами, а есть еще некие третьи лица. То есть это не мы с вами. Третье лицо – это тот, кто не является ни истцом, ни ответчиком. У вас же, наверное, гражданское дело.
Да, да.
Да, да, поэтому это как раз то лицо, которое не является ни истцом, ни ответчиком по делу или стороной договора, который обсуждается. Причем, в принципе, неважно, сколько сторон, этих третьих лиц тоже может быть несколько, они все будут называться третьими лицами. Их может быть даже больше, чем лиц, которые участвуют в споре. И они все равно будут также называться третьими лицами. То есть, если мы, например, говорим про договор, когда мы... вот часто мы такую формулировку видим где? Когда мы заключаем какой-нибудь договор купли-продажи объекта недвижимости. И, как правило, там, значит, есть такая оговорочка, что продавец гарантирует, что является, например, единственным законным собственником этого объекта недвижимости и заверяет, что в случае оспаривания третьими лицами он... так сказать, сам урегулирует все последствия вот этого спора. Это одно понятие третьих лиц. А в суде третьи лица – это участники судебного дела, которые участвуют на стороне истца или ответчика, но при этом они, собственно, не заявляют никаких требований, но решение может повлиять на их права и законные интересы. Они могут, в принципе, как бы заявлять свои требования, но тогда они уже по-другому будут квалифицироваться, а могут и не заявлять. Но вот, к примеру, когда спор идет об объекте недвижимости в городе Москве, кто может качестве третьих лиц привлечен. Департамент недвижимости может быть привлечен. Другие какие-то департаменты московского правительства, которые выдавали какие-то разрешения, каким-то образом, значит, косвенно соприкасались с этой сделкой. Поэтому бояться этого не надо. Единственное, что бы я вам посоветовал, Галина, это обратиться все-таки в суд и посмотреть внимательно это определение, кого привлекли в качестве третьего лица, чтобы понимать, что от этого участника ждать. Как бы все равно он как, не впрямую, но будет влиять на позицию либо вашу, либо, значит, там, другой стороны. Поэтому очень внимательно посмотрите. Вот и все. Собственно говоря, бояться этого не надо. Третьи лица — это тоже участники процесса. Спасибо. Значит, ждем ваших звонков, ждем ваших писем и продолжаем обсуждать правовые новости. Ну, про адвокатов мы поговорили. Значит, очень интересно, что президент также подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ. Это важно, потому что с коллекторами у нас связана целая история таких очень сложных взаимоотношений. Я говорю, у нас граждан, которые так или иначе брали какие-то долги, вовремя не расплачивались, брали какие-то, не знаю, там, займы делали, кредиты брали, не расплачивались по долгам и столкнулись с коллекторами. Даже есть фильм замечательный про коллектора с Хабенским в главной роли, посмотрите. Вот. Ну так вот теперь по ЖКХ, а это, я так понимаю, наиболее распространенные после микрокредитов и микрозаймов у нас долговые обязательства у наших граждан. Значит, по взысканию долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги нельзя коллекторам передавать эти права. Что делали у нас управляющие компании? Когда набирается достаточно много долгов по ЖКХ, а что это такое? Месяц просрочили, не уплатили. Собрали, ну, вот живет тысяча жильцов, тысяча квартир в многоквартирном доме, и там 300 из них задолжали. Берут целиком всю эту задолженность, посчитали, сколько там, миллионы миллионов, и передали коллекторам. И дальше коллекторы начинают уже эти долги взыскивать или выбивать, как это часто бывает, извините за такое выражение. Вот теперь вносятся изменения в жилищный кодекс, в частности, статью 155-ю, и если вдруг наймодатель жилья, там, арендодатель, управляющая компания передают коммунальные долги коллекторскому агентству, то сделка будет признана ничтожной, и даже нельзя выдавать доверенность на взыскание долга коллекторам. Вот так. Поэтому очень, очень важно, что такая поправка принята. У нас есть звоночек, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, говорите, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Павел Васильевич. Меня зовут Павел из Москвы.
Слушаем вас, Павел. Слушаем меня,
да? Да, здравствуйте. У меня вопрос буквально в следующем, как бы из двух частей, но на один предмет. Вот есть норма у Росреестра, что в случае, если совместная собственность, то при продаже квартиры надо идти к нотариусу. Угу. Норма понятная, нормальная, но она, к сожалению, применяется, распространяется Росреестром, и в случае, если происходит, как вот у меня дома, дарение мамы сыном. Значит, я это спорил, в суде выиграл дело. Есть аналогичные дела, выигранные другими людьми, в том числе и в коллегии Верховного суда.
Павел, а что вы именно оспаривали? Нотариальную форму оспаривали или что?
Да, я оспаривал необходимость применения нотариального удостоверения. Да, и фактически оспаривал в административном суде. Как это правильно называется, я точно не расскажу, я не юрист. Вот, оспаривал в суде, что отказ неправомерен в этом случае.
А почему вы не хотите к нотариусу идти, я не понял? Вы боитесь или что?
Нет, все нормально было бы, только вы знаете, это очень дорого стоит.
А-а-а.
Я пенсионер, и у меня там по инвалидности 20 тысяч.
А вы знаете, Павел, какая сейчас... Извините, что я вас, да, перебиваю. Вот смотрите, мы в прошлой передаче или позапрошлой говорили о том, что нотариусы сейчас вообще сделки по дарению только нотариусы будут заверять. Вот вы правильно воспользовались своим правом, которое существовало, а вот теперь нынче норма будет другая. Обязательно нотариальное заверение, дарение. А знаете почему? Потому что очень много мошенничеств, связанных с дарением, простой письменной формой. Вы правильно свои права отставили, на тот момент был такой закон, а теперь вот так. Так, а вторая часть вопроса в чем?
Ну, по сути, вторая часть вопроса была следующая, что вот если Росреестр имеет такую норму, которая, ну, ранее, как вы говорите, не знаю, принят этот закон, нет, Я хотел бы, чтобы Росреестр заставил внести изменения в их закон. Там, по-моему, 219 уже называется.
А, прям в закон вы хотите заставить их изменения внести? А вот теперь...
У них есть своя инструкция. В законе, закон сам по себе устраивает. Его, может быть, он, к сожалению, или к счастью, написан таким образом, что, возможно, двоякое прочтение. То есть не говорится о том, что вам обязаны идти к нотариусу.
Обязательно, с нотариальной формой. Но вот я боюсь, что вот пока мы с вами разговариваем, сейчас появится очередное письмо в связи с тем, что я сказал. Закон изменился, и сейчас будет уже четко требование именно нотариальной формы, поскольку сами нотариусы к этому пришли. Видите, как жизнь наступает и меняет условия. Вы не успели вопрос задать, уже ответ-то пришел. Павел, извините, вот видите, какая ситуация. Я бы вам сейчас, конечно, посоветовал пойти оспаривать норму Росреестра, например, в Верховном суде, который мог бы изменить нормативные акты, которыми они руководствуются и так далее. Но я думаю, что это бесперспективно. Не хочу вас пускать по этому долгому кругу, потому что вот в силу того, что теперь нотариально будут все заверяться сделки дарения недвижимости, Росреестр точно так же будет сейчас этим заниматься. Извините, Павел, вот жизнь опередила и ответила на этот вопрос. Интересный закон разработан в Госдуме, связанный с правом отцов на оплачиваемый больничный. У нас отцы очень часто берут больничные листы, когда надо с детьми помочь. Давно эта норма появилась. Вот. В Трудовом кодексе эта норма появилась. Но есть одни нюансы есть кое-какие. Дело в том, что у нас в соответствии с Трудовым кодексом по заявлению женщины представляется отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет. И вот когда женщина находится в этом отпуске, декрет так называемый, да, вдруг заболевает и не может ухаживать за ребенком, а ей начинает помогать ее супруг, отец ребенка, то вот отцу больничный не оплачивается. Представляете, какая казуистика? Да, потому что она уже находится в отпуске по беременности и уходу за ребенком. Поэтому в этот период, считается, не надо оплачивать. Но вот теперь вносится изменение в федеральный закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством. И теперь эта норма будет поправлена. Я считаю, это правильно. Это очень гуманный подход, потому что отец ребенка должен помогать. Ну, вообще, он по закону обязан своего ребенка содержать, ухаживать за ним, обеспечить и так далее. А уж когда это происходит вот в таких обстоятельствах, жена в декрете, вдруг приболела, и вы остаетесь дома, а вам больничный не оплачивается. Это, конечно, неправильно. Кстати, интересная статистика. У нас ежегодно в России мужчинами оформляется более 13 тысяч отпусков по уходу за ребенком. То есть для сравнения, женщина оформляет более 700 тысяч отпусков по уходу за ребенком. Вот, поэтому важно, кстати, здесь еще напомнить, что на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы, должность. И вообще вот эти отпуска по уходу за ребенком, неважно, сколько вы пробыли, там, год, два или полных три, как положено, они будут зачитаны в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности. Вот. Ну, и единственное исключение – это назначение страховой пенсии по старости, досрочное назначение страховой пенсии по старости. Вот, поэтому важная инициатива, это предложение депутатов. Надеюсь, что она пройдет, потому что она, конечно, направлена на то, чтобы поддержать семьи с детьми, и чтобы они не теряли свои доходы в любой ситуации, тем более, когда декрет, и когда вдруг кто-то заболевает. Мы продолжим наш разговор, продолжим отвечать на вопросы, принимать звонки сразу же после новостей.
Справимся вместе.